Глава 9. Кинжал и шпага. Надо признаться, что я пребывал в унынии, и было отчего. Граф де Гуадальмедина собственной персоной явился за мной, и теперь мы скорым шагом шли под сводчатыми арками Эскориала. Когда граф вырос в дверях кабинета и велел мне следовать за собой, Дон Франсиско де Кеведо, которому я помогал перебелять кое-какие стихи его комедии, только и успел послать мне многозначительный взгляд, призывая тем самым быть осмотрительным. А теперь Альваро де ла Марка, не скрывая раздражения, шел передо мной, изящно потряхивая япончой, наброшенной на одно плечо, и уперев левую руку в навершие шпаги. Нетерпеливые шаги его гулко отдавались в восточной галерее двора. Таким порядком миновали мы караульное помещение и по маленькой лесенке поднялись этажом выше. «Жди здесь», — бросил мне Гуадальмедина. Он исчез за дверью, оставив меня в обширном и угрюмом зале, сложенном из плит серого гранита и не украшенном ни коврами, ни картинами, ни гобеленами. И этот голый холодный камень, обступая со всех сторон, вселил в меня трепет. Он усилился, когда граф появился снова, сухо буркнул. «Заходи». И я, ступив 4 шага, оказался на широкой галерее. Потолок и стены ее были украшены фресками, изображавшими батальные сцены. А из меблировки имелись только письменный стол с чернильным прибором на нем и кресло. 9 окон, выходивших во внутренний двор, давали достаточно света, чтобы я мог разглядеть висевшее на дальней стене полотно, запечатлевшее схватку христианских рыцарей старых времен с маврами, причем все детали вооружения и сбруи выписаны были в мельчайших подробностях. Тогда, впервые оказавшись в так называемой «галерее сражений», я не в силах был себе представить, до какой степени эти картины, прославляющие былые триумфы Испании, громкие победы при Гуруэле, Сен-Кантене и Терсере, равно как и весь остальной дворец, станут мне привычны и знакомы, когда много лет спустя стану я сперва лейтенантом, а потом и капитаном старой гвардии нашего государя Филиппа IV. Но в тот миг Иньего Бальбоа, шагавший рядом с графом де Гуадальмединой, был всего лишь оробелым юнцом, решительно неспособным оценить художественные достоинства полотен, украшавших галерею. Все 5 моих чувств обострились до предела, когда в дальнем конце ее, у крайнего окна, я заметил человека внушительного вида, рослого и широкоплечего, с подстриженной бородкой и густейшими распушенными на концах усами. На нем был орехового цвета парчевый кафтан с вышитым на груди зеленым крестом алькантары, а крупная величественная голова сидела, казалось, прямо на плечах, ибо шея едва выступала из-под накрахмаленного круглого воротника. Когда я приблизился, человек этот наставил на меня точно черные дула 2 аркебуз глаза, в которых светился ум и читалась угроза. В те дни, о коих я веду речь, эти глаза внушали ужас всей Европе. «Вот этот мальчик», — молвил Гуадальмедина. Граф герцог Оливарес, первый министр и фаворит нашего короля, еле заметно кивнул, по-прежнему держа меня под прицелом своих глаз. В одной руке он держал исписанный лист бумаги, в другой — чашку шоколада. «Когда прибудет этот Алатристе?» — осведомился он у графа. «Полагаю, к заходу солнца. Я велел ему присутствовать на спектакле». Оливарес слегка подался вперед. Прозвучавшее из его уст имя моего хозяина окончательно вогнало меня в столбняк. «Тебя зовут Иньего Бальбоа?» Не в силах вымолвить ни слова, я лишь кивнул, в то же время пытаясь привести в порядок свои мысли, пребывавшие в полном смятении. Граф-герцог, время от времени прихлебывая шоколад, читал документ, кое-какие места произнося вслух. «Родился в Аньяти, Гипускоа. Отец погиб во Фландрии, состоит в услужении у Диего Латристе и Тенорио, больше известным как капитана Латристе. Был мочилера в картахенском полку. Так, участие в боевых действиях, Ауткерк, Руйтерская мельница, Терхейден, Бреда». И перед каждым новым фламандским названием скидывал на меня глаза, пытаясь совместить столь богатый послужной список с моей очевидной юностью. А до этого в 623 году проходил по делу... «Так, аутодафе на пласа майор...» «Помню», — сказал он, ставя чашку на край стола и оглядывая меня внимательней. «История с инквизицией». «Не больно-то умиротворяло то, что каждый виток твоей короткой биографии занесен на бумагу. и воспоминание о священном трибунале душевному спокойствию не способствовало. Но последовавший вопрос растерянность мою превратил в настоящую панику. «Что там случилось в Минильясе?»
Я покосился на Гуадальмедину, и тот ответил мне успокаивающим взглядом.
«Расскажи его светлости все, как было. Он в курсе дела».
Но я никак не мог решиться.
В игорном доме Хуана Вигони я поведал графу обо всех происшествиях той злосчастной ночи, взяв с него слово, что он никому не передаст мой рассказ, пока не переговорит с капитаном Алатристе. Но тот еще не прибыл. Гуадальмедина, царедворец до мозга костей, вел нечистую игру или прикрывал себе спину.
«Я ничего не знаю о капитане», — пролепетал я.
«Дурака не валяй», — вспылил граф. «Ты был там с Алатристой и еще одним человеком, который там и остался. Расскажи его светлости все, что видел, ну!»
Я повернулся к Оливаресу, который всматривался в меня с пугающей пристальностью. Этот человек, державший на плечах могущественнейшую на земле империю, одним росчерком пера мог двинуть армии через моря и горы. А перед ним, трепеща, как палый лист, стоял я и собирался сказать «нет». И вот собрался. «Нет».
Министр моргнул от неожиданности. «Ты что, с ума сошел?» — вскричал Гуадальмедина.
Оливарес не сводил с меня глаз, но теперь в них, пожалуй, преобладало любопытство. Он был не столько разгневан, сколько позабавлен.
«Клянусь жизнью, я заставлю тебя!» — Гуадальмедина шагнул ко мне.
Оливарес остановил его мановением левой руки, легким, но властным. Потом снова проглядел бумагу, сложил ее вчетверо и спрятал в карман.
«А почему, собственно, нет?»
Сказано было почти ласково. Я обвел взглядом окна и видневшиеся в них печные трубы, торчавшие над голубоватой черепицей крыш, освещенных уже клонившимся к закату солнцем. Пожал плечами и не сказал ни слова.
«Черт возьми!» — загремел Гуадальмедина. «Я развяжу тебе язык!»
Граф-герцог снова остановил его. Взгляд Оливареса, казалось, шарит по самым потаенным уголкам моей души.
«Ну, естественно», — произнес министр наконец. «Он же твой друг?»
Я кивнул, и мгновение спустя Оливарес тоже склонил голову.
«Понимаю».
Он прошелся по галерее, остановился перед одной из фресок между окнами. Испанская пехота, ощетинясь пиками, сгрудившись вокруг знамени с косым Андреевским крестом, наступала на врага. «Это ведь я там изображен», — мелькнула у меня в голове горькая мысль. «Я, черный от пороховой гари, с клинком в руке, охрипший от крика «Испания!» И рядом капитана Алатристе. Что бы там ни было, но мы там были». Я заметил, что Оливарес проследил мой взгляд и прочел мои мысли. Тень улыбки смягчила его каменные уста.
«Верю, что твой хозяин невиновен», — сказал он. «И порукой в том мое слово».
Я напряженно и пытливо вглядывался в его внушительную фигуру. Нет, иллюзиями я себя не тешил. Слава богу, прожил достаточно, чтобы не обманываться и ясно сознавать. Нежданная снисходительность самого могущественного человека Европы, то есть всего мира, это не что иное, как тончайший расчет, столь необходимый тому, кто все свои немалые дарования как одержимый употребляет на одно дело — превратить свою страну в великую католическую державу, защитить ее с суши и с моря, от англичан, французов, голландцев, турок и вообще от всех. Ибо Испанская империя столь обширна, что никто на всем белом свете не мог бы преследовать свои интересы, не ущемляя наших. И еще я понимал, что тем же ровным голосом Оливарес, сочти он это нужным или выгодным, прикажет четвертовать меня. И это взволнует его столь же сильно, как если бы он одним щелчком прихлопнул докучную муху. Я... Иньиго Бальбоа был ничтожной пешкой на той шахматной доске, на которой Гаспар де Гусман, граф-герцог Оливарес, разыгрывал сложную и мудренную партию. Ставкой же было его влияние и положение фаворита. Лишь с течением времени, когда по прошествии многих лет довелось мне поближе познакомиться с этим человеком, я смог убедиться, что всемогущий любимец нашего государя Филиппа IV в случае надобности, без колебаний шедший на любые жертвы, никогда не отдавал даже самой незначительной фигуры, не уверившись со всей непреложностью, что это может быть ему полезно. Ну, как бы то ни было, но в тот день в галерее сражений мне предстоял трудный выбор, и я его сделал. пусть и со стесненным сердцем. Ведь в конце концов Гуадальмедина ссылался на мои уже произнесенные слова, и следовало всего лишь повторить их. И никто бы меня за это не казнил. Ну а все остальное, включая роль, сыгранную в заговоре Анхеликой де Алькисар, это совсем другое дело. Гуадальмедина не мог рассказать то, чего не ведал. Я же готов был лучше сдохнуть, чем выговорить имя своей дамы перед Альваресом. Такие уж тогда, в пору моей младости, были у меня понятия о рыцарской чести. «Дон Альваро де ла Марка сказал вашей светлости сущую правду», — начал я. И в этот миг в ушах у меня прозвучал вопрос, заданный фаворитом при самом начале аудиенции. И мне стало ясно, что приезд капитана Алатристы в Эскориал отнюдь не тайна. По крайней мере, и Оливарес, и Гуадальмедина о нем осведомлены, а вот желательно было бы узнать, кто еще, кроме этих двоих. И достигло ли это известие, а такие, как оно, не приходят, а прилетают ушей наших врагов. Когда враги и утесы снова сменились дубняком, и дорога стала прямой и ровной, лошадь захромала. Алатрист спешился, поочередно осмотрел копыта и обнаружил, что подкова на левом заднем потеряла два гвоздя ухналя. И оттого болтается. Бартоло Типун не озаботился тем, чтобы положить в седельную сумку запасные, так что пришлось укрепить подкову подручными средствами. То есть с помощью камня вколотить оставшиеся поплотнее. Черт его знает, надолго ли этого хватит. Но до ближайшей венты было не более лиги. Капитан снова влез в седло, и, стараясь не слишком гнать коня и поглядывая время от времени, держится ли прилаженная подкова, продолжил путь. Почти час он медленно ехал, покуда справа, перед еще заснеженными вершинами Гуадарамы, не появилась гранитная колокольня и крыши полудюжины домиков. Это местечко называлось Галапагар. Дорога огибала его, и на перекрестке у почтовой станции Алатристе снова спешился. Велел позвать кузнеца, оглядел других лошадей в стойлах, заметив, что еще две под седлами привязаны снаружи, и присел под навесом харчевни. Рядом играла в карты компания погонщиков-мулов. Возле них, глядя на игру, пристроился какой-то малый в крестьянском платье, но при шпаге, и священник со слугой. Они приехали на двух мулах, навьюченных чемоданами и узлами. Ели тушеные свиные ножки, то и дело отгоняя кружившихся над тарелками мух. Капитан, слегка прикоснувшись к шляпе, поздоровался со священником. «Спаси вас, Господь!» — с набитым ртом отвечал тот. Служанка принесла вина. Алатристе сделал несколько жадных глотков, вытянул ноги, пристроив сбоку шпагу, и стал наблюдать за работой кузнеца. Потом взглянул, высоко ли солнце, и произвел кое-какие расчеты. До Эскориала оставалось около двух лиг пути, и это значило, что на отдохнувшие и заново подкованные лошади, если Черкон и Ладрон не слишком разлились и обе речонки удастся переехать вброд, к вечеру можно будет добраться до места. Капитан удовлетворенно допил вино, положил на стол монету, оправил шпагу и поднялся, собираясь направиться к кузнецу, уже завершавшему работу. «Прошу прощения!» Он не заметил бородатого человека, в эту самую минуту вышедшего наружу, и едва не столкнулся с ним. Приземистый и чрезвычайно широкоплечий он был одет в точности, как тот, что наблюдал за игрой. Голову покрывал суконным беретом, наподобие тех, что в ходу у охотников. На ногах же носил гамаши. Лицо его было Алатристе незнакомо. Короткая шпага на кожаной перевязи, приличных размеров нож за поясом. Не то браконьер, не то наоборот, лесник. Он слегка кивнул в ответ на извинения капитана и внимательно оглядел его, причем даже направляясь к коновизе, Алатристе чувствовал этот взгляд. И чем-то он ему не понравился, вызвав смутное подозрение. Расплачиваясь с кузнецом под жужжание слепней, он незаметно краешком глаза покосился на незнакомца. Тот сидел под навесом и продолжал неотрывно глядеть на капитана. Уже вздев носок в стреме и занося правую ногу над седлом, он перехватил взгляд, которым обменялись эти двое, и взгляд этот ему сильно не понравился. «Одна компания», — подумал капитан, — «и не по мою ли душу они явились сюда?» Чем-то он привлек их внимание, а вот чем именно, понять не мог, и ни одно из возможных объяснений тут не годилось. Обернувшись через плечо, не тронулись ли те следом, Алатристе дал коню шпоры и продолжил путь в Эскориал. «Таких декораций нигде в мире не найти», — сказал Дон Франциско. Мы с ним сидели в нише под гранитными аркадами и наблюдали, как в великолепных садах Эскориала идет подготовка к спектаклю. А сады, вправду поражая воображение, складывались в диковинные фигуры, причудливыми лабиринтами огибали десяток фонтанов, где лепетала вода. Защищенные от порывов северного ветра фасадом самого дворца-монастыря, по стенам которого на шпалерах вились жасмин и шиповник, они перелесными террасами уходили к южному крылу, открывая взгляду пруд, где плавали утки и лебеди. С юга и запада зеленовато-серо-синими громадами подступали горы, а на востоке далеко до самого Мадрида тянулись необозримые пастбища и королевские леса. «Стрела любви — такая штука. Нельзя последствий всех учесть. Ты, выпустив ее из лука, свою же поражаешь честь». До нас долетал голос Марии де Кастро, репетировавшей начало второго действия. Слов нет. Голос у нее от природы был сладчайший в Европе. А муж придал ее искусству декламации особый блеск, ибо хоть в этом отношении не оставлял ее своими заботами. Время от времени грохот молотков, рядом собирали и ставили декорации, заглушал звучные стихи, и тогда косар требовал тишины, потрясая свернутой в трубку рукописью Дона Франсиско величественно, как архиепископ Льежский или великий князь Московский. Манерой поведения этих господ он овладел на подмостках. Пьесу собирались играть на свежем воздухе, под открытым небом, и для этой цели сколачивали сцену и натягивали парусиновый навес, чтобы защитить от зноя или дождя августейших особ и самых почетных гостей. Говорили, будто графу-герцогу Оливарусу его затея должна была обойтись в 10 000 эскуда. Эти стихи, конечно, не могли бы составить предмет гордости Дона Франсиско, но, как он сам шепнул мне, стоили они ровно столько, сколько за них заплатили. Не говоря уж о том, что подобные игровые вирши неизменно приходились по вкусу всем зрителям, от его величества до последнего конюха, не исключая и мушкетеров-сапожника Табарки. И по мнению Кеведа, если уж наш Феникс позволял себе, чтобы сорвать аплодисменты публики, звонкую рифмованную пустышку под занавес, или, что называется, на уход, отчего бы и ему отказываться от такого? Ибо, говорил он, важно не то, что подобные на скорую руку сляпанные стишки недостойны его таланта, а то, что они придутся по нраву королю, королеве и королевским гостям. И главное, графу-герцогу Оливаресу, который был всему дело голова, а вернее, кошелек. «Скоро прибудет капитан», — внезапно проговорил Кеведа. Я поглядел на него с благодарностью. Поэт продолжал думать о моем хозяине. Однако Дон Франсиско оставался невозмутим и ничего не прибавил к сказанному. Я тоже ни на миг не забывал о капитане Латристе. Особенно после непрошенной аудиенции с Оливаресом. Но свято верил, что вот приедет капитан, объяснится с Гуадальмединой, и все разъяснится и уладится. Что же до его отношений с прекрасной комедианткой? Она в этот миг спросила воды, и косар торжественно понес ей стакан. То едва ли они продолжатся в столь рискованных обстоятельствах. Вслед за тем мысли мои обратились на другое, и я подивился тому, с какой естественностью держала себя Мария де Кастро в Эскориале. Вот, стало быть, куда может занестись высокомерная и самоуверенная женщина, если пользуется расположением короля или другой высокой особы, причем что ни о каком соседстве королевы и актрисы и речи идти не могло. Комедианты попадали в сады Эскориала только на репетиции, и никто из них не жил во дворце. Уже поползли слухи о том, что четвертый Филипп ночью побывал у Марии. И на этот раз не помешал ему никто, включая мужа, поскольку было известно, что косар, когда надо, спит беспробудным сном. Можно было не сомневаться, что все эти толки и сплетни достигли ушей королевы, но дочка Генриха Наварского получила воспитание, достойное настоящей принцессы, а потому умела принимать неприятности как нечто неотъемлемое от ее статуса. Изабелла де Бурбон была образцом знатной дамы и зерцалом королевы. Оттого-то народ так любил и почитал ее. Никто не видел слез унижения и ревности, пролитых ею в одинокой спальне из-за неутолимой похотливости венценосного супруга, который в общей сложности, как гласила молва, наплодил за жизнь 23 ублюдка. И мне сдается непобедимое отвращение, питаемое Изабеллой к посещениям Эскориала, впрочем, не за горами день, когда она принуждена будет остаться там навсегда, объяснялось не только тем, что не по нраву ей, живой и веселой, была его величавая мрачность, но и воспоминанием об интрижке Филиппа с Марией де Кастро, чья победа оказалась недолговечной, ибо переменчивый наш государь вскоре предпочел ей другую актрису, 16-летнюю Марию Кальдерон. Надо сказать, испанского монарха всегда сильнее привлекали женщины низкого происхождения, комедиантки, всякие там судомойки, служанки, трактирщицы, нежели высокородные дамы. Но к чести его, и не в пример Франции, где фаворитки обретали настоящую власть, он всегда сохранял благопристойность и ни одну из своих возлюбленных ко двору не допускал. Старокастильское ханжество, вступив в союз с чопорной строгостью бургундского этикета, вывезенного императором Карлом из Гента, не потерпело бы, чтобы пропасть между величием их монархов и простонародьем была преодолена. И потому, по прихоти нашего государя, никто не смеет садиться на королевского коня, никто не вправе наслаждаться женщиной, некогда бывшей королевской наложницей, сии последние принуждены были удаляться в монастырь, равно как и дочери, прижитые в незаконном сожительстве. Это дало повод одному из придворных остроумцев сочинить стишки, начинавшиеся так: «С тобой, прохожие, удивление делим, и как же не дивиться, этот дом король сперва назначил быть борделем, господнюю обителью потом». Так что эти вот выше приведенные обстоятельства, вкупе с безудержной расточительностью, маскарады, празднества, иллюминации и фейерверки шли бесконечной чередой, неслыханным казнократством, непрестанными войнами и скверным правлением, дают вам представление, господа, о нравственном облике тогдашней Испании, еще могущественной и грозной, но неуклонно катящейся к чертовой матери. Имелся король, существо, хоть и исполненное самых благих намерений, но вялое и решительно не способное исполнять монарший долг, а потому за 44-летнее свое царствование, постоянно вверявшее бразды правления в чужие руки, ответственность же натурально перекладывавшее на чужие плечи, который распутничал и охотился, истощая своими развлечениями казну. А тем временем от нас откладывались Руссельон и Португалия, восставали Каталония, Сицилия и Неаполь, плела заговоры андалусийская и арагонская знать, и наши полки, не получавшие жалования и по этой причине голодавшие и бунтовавшие, но верные былой славе, продолжали молча и бестрепетно гибнуть, предоставляя Испании обращаться в золу и в землю, в пепел, дым и прах, как замечательно выразился в концовке своего сонета, не в обиду сеньора де Кеведо будет сказано, Дон Луис де Гангора. Тем не менее, я помнил слова, сказанные мне капитаном Алатристе под Ауткерком, когда поднялся мятеж в нашем картахенском полку. Король есть король. И знал, что судьба послала мне в государе Филиппа IV, и другого не дано. Люди моего времени и моей породы видели только то, что воплощал он в себе. Выбирать не приходилось. По этой причине я дрался за него и хранил ему верность до самой его кончины, во всех своих, выражаясь пышно и книжно, ипостасях. И в неискушенной младости, и во всезнающей трезвой зрелости, и потом, когда на место пониманию пришло сострадание, а я в чине капитана гвардии, видя, как превращается Филипп в преждевременно одряхлевшего рамолика, согнутого под невыносимым бременем разочарований, поражений, угрызений совести, сломленного ударами судьбы и крахом государства, сопровождал его в Эскориал, где, не размыкая уст, проводил он долгие часы в обиталище теней, в пантеоне, успокоившем останки его славных предков, тех королей, чье великое наследство он с такой редкостной бездарностью промотал. На его и наше несчастье слишком много Испании выпало ему на долю. Не по плечу оказалась ноша, не к масти козырь. Да, он попал в засаду самым что ни на есть дурацким образом. Но предаваться самобичеванию было поздно. Решив принять неизбежное, Диего Алатристе всадил шпоры в бока своему коню. И тот бросился в ручей, взметнув тучу брызг. Двое всадников, скакавших в угон, были все ближе. Но гораздо больше капитана тревожили те двое, что вынырнули из густых зарослей на другом берегу и с самыми недвусмысленными намерениями ринулись на перерез. Капитан оценил положение. Опасность он почуял еще в ту минуту, когда, покинув почтовую станцию, спускаясь по склону и уже различая вырисовывающуюся вдалеке громаду Эскориала, вдруг заметил, что двое конных за ним скачут.
В одно мгновение он узнал их, те самые, что сидели в харчевне. Он прибавил рыси, надеясь оторваться и уйти в ближний лес. Появление еще двоих спутало ему карты. Он столкнулся с тем, что в регулярной кавалерии называется полевой дозор, который разъезжает по местности, поджидая неприятеля. И у капитана не было ни малейших сомнений в том, что неприятель этот — он. Его жеребец, едва не оступившись на скользком каменистом дне ручья, все же устоял и выбрался на берег, шагов на 20 опережая тех, кто на размашистой рыси вынырнул из леса. Наметанный глаз аллатриста заметил все. Густоусы, одеты как охотники или лесники, вооружены пистолетами и шпагами, а у одного поперек седла аркебуза. Удалые ребята. Оглянувшись, он увидел, как по склону мчится парочка из харчевни. Все было ясно, как божий день. Придержав коня, капитан взял повод в зубы, выхватил из-за пояса пистолет, взвел курок. Потом вырвал из седельной кобуры второй и его тоже привел в рабочее состояние. Ему непривычно было драться в конном, так сказать, строю. Но пешему против четырех всадников не выстоять. Да и не все ли равно, подумал он, пешим ли, конным или под чекону драться придется. Получив от самого себя столь сомнительное утешение, капитан приподнялся на стременах, когда первая пара была всего лишь в нескольких шагах, и прицелился, успев еще увидать смятение на лице переднего. С такого расстояния трудно промахнуться, однако лошадь шарахнулась, и пуля прошла мимо. Увидев вспышку, услышав грохот, всадник с аркебузой поднял своего коня на дыбы, закрываясь от выстрела. То же сделал и его напарник. Латристый сделал вольт, разряженный пистолет, сунул в кобуру, готовый к действию, перебросил в правую руку. Хотел было вонзить шпоры и подобраться еще ближе, чтобы не промазать вторично, но конь был не приучен к бою. Испугавшись грома и огня, он прянул и понес. Капитан, оказавшийся спиной к противнику, не смог прицелиться и с проклятием рванул повод так яростно, что чуть не вылетел из седла, когда конь припал на передние ноги. Когда же седок обуздал его, то был уже с обеих сторон окружен и взят на прицел. Аллатристо заметил еще, как двое из харчевни, вспенивая воду ручья, выбираются на берег с обнаженными шпагами в руках. Его, впрочем, заботило оружие огнестрельное, которым угрожали ему с флангов. Поручив себя сатане, он вскинул пистолет и в упор выпалил в того, кто подоспел первым. И на этот раз попал. Всадник повалился на круп, а потом соскользнул вниз одной ногой, запутавшись в стремени. Пряча разряженный пистолет и выхватывая шпагу, капитан увидел наведенное дуло и над ним два глаза, ни чернотой, ни пристальностью дулу этому не уступающие. Вот, пожалуй, и все мелькнуло у него в голове. Он поднял шпагу, стараясь хоть в последнем усилии дотянуться до своего убийцы и прихватить его с собой, но с удивлением заметил, что дуло передвинулось ниже, и в следующее мгновение на его колет брызнули кровь и мозг из размозженной головы коня, рухнувшего замертво. Латристо слетел и покатился по склону до самого берега. Попытался привстать, но все плыло перед глазами, и ноги не слушались, так что он вновь припал к земле, прижавшись щекой ко влажному мху. «Пропади все пропадом!» Спина болела так, словно он сломал себе хребет. Глазами он поискал свою шпагу, но увидел только ноги в высоких сапогах со шпорами. Последовал зверский удар в лицо, и капитан потерял сознание. Беспокоиться я начал вскоре после Ангелюса, когда Дон Франсиско мрачно сообщил мне, что капитан Аллатристо к условленному часу не прибыл, и граф де Гуадальмедино теряет терпение. Весь во власти дурного предчувствия я вышел и уселся на парапет восточного крыла, откуда можно было видеть дорогу на Мадрид. И просидел там, пока не скрылось за край окрестных гор солнце, в последнюю минуту заволоченное уродливыми темно-серыми тучами. Тогда, вконец обескураженный, я направился на поиски поэта, оказавшиеся совершенно тщетными. Собрался было пройти дальше во дворец, но гвардейцы-часовые не пропустили меня в главный двор, ибо в ротонде их величество со своими гостями наслаждались музыкой. Попросил вызвать ко мне графа Альвара де Ламарку, однако и тут потерпел полнейшее фиаско. Сержант, начальник караула, сообщил мне, что в данную минуту это решительно невозможно и следует дождаться окончания музыкального вечера, глаза не мозолить. Наконец, один из знакомых дона Франсиско, встреченный мною у подножья лестницы, сообщил, что Кеведо, скорее всего, ужинает в своей любимой таверне, расположенной невдалеке от Эскориала. Я покинул дворец, прошел через арку, свернул налево и направился в указанное заведение. Оно оказалось небольшим и весьма приятным. Было ярко освещено множеством сальных свечей, а стены, сложенные из того же гранита, что и дворец, украшены вязанками чеснока, окороками и гроздьями колбас. Трактирщик прислуживал, а его жена колдовала у очага. За столом сидели Дон Франсиско де Кеведо, Мария де Кастро и Рафаэль де Кассар. Когда в ответ на вопросительный взгляд поэта я мотнул головой, он нахмурился и пригласил меня разделить с ними трапезу, прибавив: «Кажется, вы знаете моего юного друга». Они и в самом деле знали меня. Особенно Мария. Прекрасная комедиантка послала мне улыбку, а муж повел рукой с преувеличенной любезностью, таившей насмешку. Как же, мол, не знать нам слугу капитана Ла Тристе? Они только что расправились с блюдом жареной форели. Дело было в пятницу, но от предложенных мне остатков я отказался, ибо от волнения, наверное, в желудке у меня было как-то неспокойно, и ограничился тем, что обмакнул ломтик хлеба в вино. А вину в тот вечер, если судить по красным глазам и заплетавшемуся языку Рафаэля де Кассара, должное воздавалось, быть может, чересчур усердно. Хозяин приволок новый кувшин, на этот раз сладкого Педро Хименес. Мария де Кастро в амазонке зеленого сукна, отделанной по вороту манжетами и подолу фламандскими кружевами, тянувшими по самым скромным подсчетам искуда на 50, изящно подтягивала вино маленькими глоточками. Дон Франсиско пил в свою меру, зато Кассар так, словно его терзала неутолимая жажда. Все трое продолжали обсуждать подробности грядущего представления и то, как следует произносить тот или иной стих, а я дожидался возможности остаться с Кеведо наедине. Несмотря на мои тягостные думы, я вовсю пользовался случаем повнимательнее рассмотреть женщину, из-за которой мой хозяин стал на дороге у короля, и дивился тому хладнокровию, с каким откидывала она, смеясь, голову, чуть пригубливала вино, поправляла коралловые серьги в прелестных ушах, переводила взгляд с Дона Франсиско на мужа, а с мужа на меня. Особый, ей одной присущий взгляд, от которого каждый мужчина чувствовал себя избранным, предпочтенным и единственным в мире. Разумеется, мои мысли тотчас обратились к Анхелике де Алькисар, и я спросил себя: а в самом ли деле Марии не безразлична судьба капитана Ла Тристе, да и самого короля? Или же, напротив, в тех шахматах, которыми играют подобные ей женщины, а может и вообще все женщины, короли, офицеры и пешки — суть не стоящие внимания фигурки, круг действия их строго очерчен, а когда надобность минет, их просто смахивают с доски. И, продолжая размышлять, я пришел к выводу, что Мария де Кастро, Анхелика и прочие могут быть смело уподоблены солдатам, воюющим в чужой и враждебной стране, населенной мужчинами, и ведут они себя примерно так же, как я вел себя во Фландрии, мародерствуют и грабят, используя как оружие собственную красоту, а чужие страсти и пороки — как огнеприпасы. Да, они на войне, где выжить дано лишь самым отважным и жестоким, и где ход времени будет неизменно одерживать над ними верх. И кто бы сказал тогда, глядя на Марию де Кастро во всем блеске ее юной прелести, что по прошествии всего нескольких лет мой хозяин, по другим, не имеющим отношения к нашей истории делам, придя навестить ее в дом презрения Пресвятой Девы Оточеской, увидит, как былая красавица, преждевременно одряхлевшая и обезображенная французской болезнью, закрывает лицо, стыдясь того, во что превратилась. А я, притаясь за дверью, подсмотрю, как Ла Тристе, прощаясь, склонится к ней, и, несмотря на ее сопротивление, подняв покрывало, запечатлеет на ее запавших губах последний поцелуй. В этот миг трактирщик, подойдя к актрисе, негромко произнес несколько слов. Мария кивнула, погладила руку мужа и, зашумев юбками, поднялась. «Доброй ночи», — сказала она. «Проводить?» — рассеянно спросил Рафаэль де Кассар. «Не нужно. Меня ждут приятельницы, придворные дамы». Глядясь на себя в зеркальце, она чуть-чуть нарумянила щеки. Кассар заметил, как мы с Доном Франсиско многозначительно переглянулись, мол, знаем мы этих дам, да и валетов с королями тоже, но лицо его оставалось бесстрастным, как маска. «Я прикажу отвезти тебя», — сказал он жене. «Не надо», — отвечала та очень непринужденно. «За мной уже прислали карету». «Позволю знать, где ты будешь». Кассар с миной глубочайшего безразличия ко всему на свете склонился над бокалом.
Жена, пряча зеркало в плетеную серебряную сумочку, послала ему беглую очаровательную улыбку. «Да здесь, неподалеку. Во Фреснеде, кажется. Не жди меня, ложись спать». Она снова улыбнулась, набросила на плечи и голову мантилью, подобрала подол и, движением руки остановив галантного стихотворца, который собирался проводить ее до дверей, вышла. Супруг даже не шелохнулся. Сидя в расстегнутом калете, он держал в ладонях бокал и смотрел на него с отсутствующим видом. Причем губы его под усами, соединенными с бакенбардами, кривились странной усмешкой. «Если это обворожительное бестие удалилось одна, — подумал я, — а ее благоверный, чье лицо перекосилось такой неприятной гримасой, предпочел общество дона Педро Хименеса, то едва ли отсюда она отправилась читать молитвы на сон грядущий». Мимолетный, но очень значительный взгляд, посланный доном Франциско из-под сдвинутых бровей, подтвердил мою догадку. Фреснеда — так назывался охотничий дворец короля, располагавшийся в полулиге от Эскориала в конце длинной тополиной аллеи. Ни королева, ни ее придворные дамы сроду там не бывали. «Ну что ж, пора, пожалуй, и нам», — сказал поэт. Косар, не шевелясь, по-прежнему рассматривал свой бокал. Улыбка обозначилась отчетливей, и выражение лица стало зловещим. «Куда спешить?» — пробормотал он. Косар был сейчас совсем не похож на того человека, которого я знал прежде. Как будто вино обнаружило в нем закоулки, пребывавшие во тьме даже при ярком свете театральных люстр. «Предлагаю тост!» — вдруг сказал он, вскинув голову. «За здоровье малютки Филиппа!» Я покосился на него с тревогой. Даже такой знаменитости следовало бы поостеречься и быть поосмотрительней в речах. Да, нынче вечером мы видели совсем другого косара, и очень мало общего было у него с тем искрометно-остроумным комедиантом, каким представал он на подмостках. Дон Франциско в очередной раз переглянулся со мной, поспешно налил себе вина и тотчас выпил. Я заерзал на стуле. Но Кеведо пожал плечами, как бы говоря, что уж тут поделаешь. Ход был зала триста. А он не появился. Ну а что касается нашего собутыльника, суди сам. Вот уж подлинно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. «Как там сказано в вашем замечательном сонете?» — спросил косар. «Ну, в этом. Про нимфу, про Дафну. Небесный ювелир в багрец одетый, помните?» Дон Франциско пристально и очень внимательно поглядел на него из-под очков, где вспыхивали огоньки свечей, и ответил. «Не помню». И закрутил ус. По этому движению можно было судить, что ему не понравилось увиденное. Да мне и самому мерещилось в манере косара такое, о чем прежде и помыслить было нельзя. Его переполняла какая-то сдерживаемая, но явная и тяжкая злоба, совсем не вязавшаяся с тем, каков он был или казался. «Нет? А вот я помню!» Он воздел палец. «Постойте, как там?» И чуть заплетающимся языком, но со всеми приемами декламации и поставленным актерским голосом прочитал. «Коль в кошелек Юпитер обратится, то, чтобы дождь собрать весьма доходный, охотно юбку задерет девица». Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы распознать подобные иносказания, и мы с доном Франциско в который уж раз переглянулись. Косара, однако, наше беспокойство ничуть не смущало. Посмеиваясь сквозь зубы, он поднял бокал и отпил вина. «Ну а эти вот начинаются так. Рога твои, та-та-та, что-то там, увесистые, развесистые, ветвистые. Тоже не помните?» Дон Франциско с тревогой оглянулся, словно отыскивая путь к отступлению. «Первый раз слышу такое». «Да ну, не скромничайте, сеньор Кеведо. Эти весьма известные стихи принадлежат вашему перу». А все вестовщики и сплетники в один голос утверждают, будто посвящены они вашему покорному слуге. Глупости какие, вы лишнего выпили, сеньор де Косар. Выпил, не спорю, зачем отрицать очевидное. Но память на стихи у меня отменная. Судите сами. Нет для желания моего препон, не зря на голове ношу корону, и дабы прихоти не нанести урону, я прихоть тотчас возвожу в закон. Не зря же, черт возьми, я первый актер Испании. А теперь мне, сеньор поэт, пришли на ум другие и не менее замечательные стихи. Ну, те, что начинаются со слов «Гремящий на бесптичье соловей,
Сколько я знаю, автор неизвестен. Так-то оно так, но молва дружно приписывает его вам.
Кеведа, который не переставал озираться, начал злиться по-настоящему. По счастью, посетителей больше не было, а трактирщик отошел в дальний угол, и косар прочел.
«А мне на тех властителей, что стражей германскую отгородясь, карать и миловать хотят, мечтая даже у мойр неумолимых отобрать их право перерезать нитку пряжи, на них мне и не только мне насрать!»
Стихи эти и в самом деле принадлежали перу дона Франциско, хоть он и открещивался как мог, а вернее бежал, как черт от ладана. Сочиненные в те времена, когда при дворе он оказался не ко двору, они в списках расходились по всей Испании, и Кеведа, хоть умри, ничего не мог с этим поделать. Но теперь, когда чаша его терпения переполнилась, отчасти от того, что бокал опустел, он позвал хозяина, расплатился и, не скрывая досады, двинулся к дверям, оставя за столом косара. «Через два дня он будет играть перед королем», — нагнав поэта в дверях, сказал я. «Вашу, между прочим, пьесу». Дон Франциско все еще мрачный, как туча, обернулся, но потом беспечно прищелкнул языком. «Не о чем беспокоиться. Наболтал спьяну. К утру вино выветрится. Косар проспится и все забудет». Он завязал шнуры своей черной пелерины и немного погодя добавил. «Клянусь святым Рохом, вот бы не подумал, что у этого слизняка там, где у прочих честь, еще что-то есть». Я бросил прощальный взгляд на круглую фигуру комедианта, который был известен всем как человек веселый, остроумный и совершенно бесстыжий. Все это лишний раз доказывало, что чужая душа потемки. В справедливости этого речения мне в самом скором времени суждено было убедиться еще раз.
«Приходило ли вам в голову, что он, быть может, ее любит?»
Эти необдуманные слова выговорились будто сами собой. И едва они сорвались с моих уст, как я тотчас залился краской. Кеведа, прилаживая шпагу на перевязь, на мгновение отвлекся от своего занятия и взглянул на меня с неподдельным любопытством. Потом хмурые морщины на лбу у него медленно разгладились. Он улыбнулся, так, словно мои слова навели его на какую-то мысль. Надвинул шляпу, и мы вышли на улицу. Лишь сделав несколько шагов, Дон Франциско кивнул, как бы придя к некоему выводу.
«Да уж, мой мальчик, никогда ничего не узнаешь наперед», — пробормотал он. «Никогда. Ничего».
Посвежело, и звезды спрятались. Ветер гонял опавшую листву. Когда пришли ко дворцу и назвали пароль, ибо уже пробило 10, а капитане никто ничего сообщить нам не мог. По мнению графа де Гуадальмедины, высказанному в ходе краткой беседы с доном Франциско, «а черт его знает, куда он запропастился». Сами понимаете, эти слова спокойствию моему не способствовали, как ни старался поэт урезонить меня, уверяя, что 7 лиг — расстояние изрядное, что аллатристо задержался из-за какого-нибудь непредвиденного дорожного обстоятельства, не говоря уж о том, что он мог пуститься в путь ближе к вечеру, дабы не нарваться на неприятности и в любом случае сумеет постоять за себя. И, наконец, я не столько согласился, сколько дал себя убедить, заметив, впрочем, что и собеседник мой при всем своем красноречии не слишком верит тому, что говорит. Но делать было нечего, мы могли только ждать. Ничего другого нам не оставалось. Дон Франциско ушел по своим делам, а я снова отправился за ворота дворца, намереваясь провести там в ожидании новостей всю ночь. Пройдя меж колоннами патио, куда выходили двери дворцовых кухонь, и оказавшись перед узкой, плохо освещенной и почти скрытой в толстых стенах лестницей, я вдруг услышал хрусткий шелест шелка, и сердце мое замерло. Еще не было прошептано мое имя, еще не успел я обернуться к выросшей во тьме фигуре, а уже знал. Это Анхелика дель Кесар, и она ждет меня. Так началась самая блаженная, самая ужасная ночь в моей жизни.